Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем добрый день, с вами «Формула семьи» 14.00 по Москве. В студии сегодня Эльвира Чепенко и Юрий Пожидаев.
Здравствуйте, друзья.
Мы начинаем наш прямой эфир. Подключайтесь к видеотрансляции, заходите, смотрите. Группа «Формула семьи» ВКонтакте, Фейсбуке, в Одноклассниках смотрите нашу трансляцию. На сайте у нас teos.fm. В общем, везде, где мы есть, заходите, любуйтесь и пишите комментарии. Сегодня тема у нас серьезная, печальная и грустная, но на такие темы тоже нужно говорить, и нужно помогать людям преодолевать такие вещи в жизни. Тема такая: у моего мужа или у моей жены смертельный диагноз.
Ну, можем даже расширить у наших близких родственников.
Ну, у самых близких людей, да.
Самых близких людей, потому что мы имеем к ним непосредственно отношение. Друзья, возможно, кто-то из вас переживал это в своей жизни, вы можете нам писать. Вы можете нам звонить, давайте будем общаться. Ну, непростая тема сегодняшнего эфира. Я в своей жизни это проживал, поэтому мне захотелось с вами об этом поговорить. И надеемся, что это не будет так тяжело, но постараемся с оптимизмом смотреть на ту жизнь, которую мы вместе с вами проживаем. Потому что жизнь дается один раз, как говорил Островский, ее надо прожить. Прожить как-то со смыслом, прожить как-то ярко. И самое главное, не отчаяться, и самое главное, не забить на эту жизнь, а вот жить так вот, чтобы она фонтанировала, и чтобы она радовала не только вас, но и других, которые рядом с вами тоже.
Но это очень сложно сделать, когда ты знаешь, что эта жизнь скоро закончится.
Ну, в любом случае, мы же знаем, что жизнь когда-то закончится.
Но сложно жить, когда ты знаешь, когда.
Я думаю, что это нам... Мы уже как-то говорили с тобой на эту тему, но я думаю, что в этом есть и плюс. Потому что когда ты знаешь, что жизнь закончится через какой-то промежуток времени, примерно там вот 2 месяца, там месяц, может, полгода, может быть, год, ты можешь все привести в порядок. Ты, наверное, можешь позвонить тому, с кем ты рассорился. Наверное, ты можешь сделать все бумаги, все сделать, вот насколько ты способен это сделать. И подготовить своих близких к своему уходу. Но я думаю, что когда человек умирает внезапно, ну, например, вот он идет по улице, там, и раз у него тромб отваливается откуда-нибудь, и потом попадает в сердце или в мозг, и человек быстро умирает. И как? И что?
Но он не мучился и не жил месяцы с мыслью о том, что скоро
не
будет.
Ты понимаешь, мучение, конечно, да, есть физическая боль. Если это человек болен на онкологии, это очень страшная физическая боль. Потому что я помню, когда моя бабушка, она лежала у нас в квартире, у нее был рак желудка, это очень сильные, это сильные боли. Это когда уже обезболивающие, даже наркотические средства не помогают, человек все равно чувствует эту боль. Конечно.
Ну и скажите мне, на ваш взгляд, что же лучше, тромб или вот такие мучения?
С точки зрения человека, вот чтобы не мучиться раз и куда-то уйти, куда-то раз, и просто жизнь прекратилась, как так, стук, и все, и ничего не произошло. Но с точки зрения близких людей это очень тяжело, потому что когда человек уходит внезапно, горе переживается достаточно тяжело. Потому что вопрос... Я не так давно встретил парня, который потерял свою маму, она погибла в автокатастрофе. И он подошел ко мне и начал плакать, и потом вот он проплакался минут 10-15, и потом только он мне сказал, почему он плачет. И он говорит, я все понимаю, что ее нет, я все понимаю, что я не должен плакать, я не должен говорить об этом, думать, там, вспоминать и так далее. Но я все это понимаю, но я не могу. И знаешь, для него было откровением, когда я ему сказал, что, понимаешь, друг, ты же находишься в процессе горя. И там некоторые психологи выделили 5 ступеней этого процесса, и тебе нужно это пройти. То, что ты сейчас проходишь, это вполне нормальное. Это вполне объяснимое состояние, которое ты проходишь. И он так... Я не так давно его видел. Он приезжал в Москву, и я говорю, как ты? Он говорит, знаешь, после нашего разговора с тобой бы стало легче. Потому что до этого мне все говорили как-то вот, ну, убери это, перестань, хватит, давай не будем, давай то, вот как-то соберись, ты же мужик, ты должен это понимать. А это не работает. Просто это не работает. Вот человек должен, как сказать, это должно проболеть, он должен это пройти. Вот никуда ты от этого не денешься. И нужно это проходить.
Друзья, делитесь вашими историями, комментариями и вопросами. Мы на все обязательно ответим. Тема сегодня тяжелая, но постараемся ее разобрать, чтобы всем потом стало легко. А пока прервемся на небольшую заставочку и дадим вам время подумать над вашими вопросами.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Пишите прямо сейчас в комментариях к онлайн-трансляции. Мы все внимательно читаем и сразу отвечаем в эфире.
Продолжаем эфир. Сегодня тема у мужа или жены, или у близких родственников смертельный диагноз. Что делать, как переживать, как жить эти месяцы? Ну, пока сообщений я не вижу, наверное.
Ну, люди притаились, потому что, знаешь, это не так. У нас в нашей культуре об этом особо-то не принято говорить, потому что когда кто-то заболевает, люди почему-то стесняются как-то об этом говорить, стесняются даже предлагать помощь. И в какой-то степени семья, вот она остается где-то, ну, в каком-то маргинальном состоянии, на меже, на периферии где-то. И достаточно тяжело. Но первое, вот с чего нужно, когда ваш близкий родственник вот сталкивается с этим диагнозом, с этим приговором, нужно сие проверить. И проверить неоднократно. То есть понятно, что в медицине существуют ошибки, и порой люди сталкиваются с этим, и наша медицина наживает быть гораздо лучше, выше, краше и сильнее. Все мы знаем, все выходили по поликлиникам. Мы тут живем в Москве. Даже в Москве можно найти интересные поликлиники, интересных врачей. И уж я не говорю про какие-то такие маленькие города, где каком-нибудь Гаврилов Ям в Ярославской области, где мы там друг хирургом работал, поэтому я знаю этот маленький райцентр, где достаточно все очень, ну, плачевно. И я никогда не забуду город Сызрань, где у нас там один парень сломал ногу, и мы приехали туда вот в травмпункт. Это было нечто. Я пережил шок, когда мы приехали в этот травмпункт. Это было невероятно. Мне кажется, вот даже эти облезовые стены, это кровавые тележки, это вот это все, вот это что-то такое. Ты уже здоровый человек, ты уже туда приезжаешь, тебе уже плохо становится. И поэтому, друзья мои, нужно перепроверить. Вот несколько раз при постановке любого диагноза у одного врача, у второго, у третьего, чтобы точно подтвердить, что случилось, что происходит, как лечить, что делать. Понимаете, сразу не замкнуться. И, конечно же, близкий человек, который, ну, узнает о своем диагнозе. А иногда у нас вот существует еще интересная такая штука. Я помню, бабушка моя тоже, она болела, тоже у нее был рак, я уже упоминал, что у нее был рак желудка. И что произошло? Мы приехали в больницу и, в общем, там узнали диагноз, и ей ничего не сказали. Вот это тоже интересный вопрос, говорить, не говорить.
У нас есть такой вопрос от Александры. Должны ли близкие знать о каких-то таких заболеваниях? Но это вопрос, наверное, не скрывать от самого болеющего, а вопрос скрывать от именно их близких.
Я думаю, что должны. Потому что так или иначе, все равно, когда человек уйдет, мы об этом узнаем, а все равно нужно объяснять. И должны, блин, жена должна знать, родители должны знать. Ну, понятно, что там, может быть, кто-то, у кого-то больное сердце, там, например, у родителей, у кого-то из них, или что-то еще. Есть определенные нюансы, но я за правду, я за то, чтобы говорить, я за то, чтобы объяснять, чтобы не держать в неведении. Ну, в любом случае, вы долго не будете утаивать это. Так или иначе, все равно это когда-то вскроется. И, знаете, это же упущенные моменты разговора, проведения времени с этим больным человеком. Когда он уйдет, вот захочется, ну, просто вот побыть с этим человеком, хотя бы посидеть, хотя бы, ну, посмотреть на него, хотя бы, не знаю, о чем-то спросить его, просто поговорить, да, и вспомнить какие-то интересные истории, которые были в жизни.
Еще один вопрос следом от Александра. Был такой случай, когда мать у девочки умерла, но от нее это скрывают. Это правильно или нет?
Я думаю, что нет. Я думаю, что любой ребенок, он должен... Ну, так, понимаете, мы как-то бережем психику ребенка, что она, он повлияет, но поймите, что вот так ребенок устроен, что он по-своему воспринимает вот такую страшную для нас информацию, потому что вот когда мы видим эту информацию, мы воспринимаем ее, ну, как-то вот мы ее раскладываем по-своему. Ребенок в силу своего знания, в силу своей информированности, в силу своего развития, он информацию отправляет совершенно по-другому. И она его не так вот травмирует, но ребенок, он должен понимать, что да, там, мама смертельно больна, и мама скоро не станет. И мама там будет на небе, или мама где-то будет, но мамы не будет с нами. И ребенок проводит это время вместе с мамой и постепенно отпускает ее. А потом как вы будете объяснять, что мамы нет? Мне кажется, это очень сложно.
Интересное сообщение прислал Никита. У меня у бабушки серьезный диагноз – старость. Она пережила дочь и мужа, и уже не хочет жить, но все равно боится. Многие не поймут, но я подготавливаю ее, помогаю не бояться, на своем примере в том числе. Я не вечен, я умру. Может, сегодня, может, попозже. Все через это проходят, это естественный процесс. Так чего бояться? Но ей это помогает. Людей страшит незнание и боль. Боль он хотел сказать. И от того, и от другого можно помочь. Думаю, если бы я тоже был заражен страхом смерти, ее страх усиливался бы многократно.
Ну, согласен с вами. И поймите, ну, боль, ну, самая, наверное, сильная боль, она многократно усиливается, когда человек находится один на один со своей болью, когда нет рядом любящих людей. И я, готовясь сегодня к эфиру, ну, читал разные истории и... Прочитал такую историю, что одна женщина, она понимала, что она уходит, и она вот попросила одну свою знакомую, с кем она была очень близко дружна, с кем у нее были вот ее эмоциональные такие связи, и кому она очень хорошо доверяла, она просила ее быть в последнее время вместе с ней. Она сказала, я хочу это время провести именно с тобой. И вот эта женщина, которая была ее подруга, она провела это время именно с ней. Потому что вот одиночество – это то, что, ну, то, что человека... Ну, это страшно, потому что страх нас сковывает, страх нас ломает, страх нас загоняет абсолютно в угол.
Вот по этой теме есть вопрос. Вопрос от Марии. Как вести себя с близким больным человеком? Жалеть или делать вид, что все хорошо, ничего не происходит?
Жалеть не надо и делать вид не надо. Потому что в любом случае, что человек чувствует, что его жалеют, и он на это реагирует очень бурно, и это его выводит из себя, а делать вид тоже, вот, ну, представляете, что надо относиться к нему так, как есть, проявлять любовь, проявлять заботу. Вы же не можете делать вид, что ничего вообще не происходит. И относиться к этой ситуации так, как есть, то, что происходит на самом деле. Вот быть в реальном времени и воспринимать эту ситуацию так, как она есть.
Еще есть комментарий от Натальи. У меня нет супруга, но мое сочувствие и поддержка тем, кто сейчас борется со смертельным диагнозом. Мы поддерживаем тоже мысли Натальи. Да, действительно, всем сил больших с этим справиться. Есть сообщение от Елены. Елена с вами спорит, Юрий. Она пишет, что если открывается тромб, это проще пережить, чем когда у человека рак. Он умирает на глазах, и ты ничего не можешь сделать. Вы сказали наоборот, что глубже и больнее переживается горе, когда человек уходит внезапно.
Ну, вот еще раз говорю, с точки зрения, как вам сказать, вот человек, когда отрывается тромб у него, он падает, умирает, у нас вот как бы такая защитная реакция в голове возникает. Конечно, человеку легче, но обратите внимание, что нам с вами. Вот ведь когда человек умирает у нас на глазах, и мы ничем не можем помочь, в действительности ведь мы больше жалеем самих себя, нежели человека. Ну вот давайте представим, что человек, который внезапно умер, он куда-то шел, у него какие-то были стремления, он хотел сделать какие-то дела, он хотел что-то сделать, вот он умирает. Вот представьте, что его сознание живо. Не живо, а живо. Но оно живет, да, вот он. Условно говоря. И у него много незавершенных дел. Он говорит, ну как, вот тут Я хотел бы и вот это. Я не сказал самые последние слова. Я не попрощался ни с кем. Я вот это не доделал. Вот, понимаете, мы чаще всего, когда у нас или ребенок даже болен, или когда родители наши больны, мы жалеем самих себя, потому что нам тяжело. Потому что мы сами еще боимся того, что мы можем тоже впасть именно в такое состояние. Здесь вот происходит как бы такое двойное жаление самих себя. И мы больше переживаем, ну так, заувалированно о самих себе, понимаете? Но так или иначе, мы с этим не поспорим, так или иначе, что все мы смертны, так или иначе, что у каждого есть свое время, когда человек уходит. Кто-то уходит внезапно, кто-то уходит после болезни. Но я бы хотел провести, если вы меня спросите, а как бы ты? Конечно же, я понимаю, что если я буду тяжело болеть, я буду доставлять очень колоссальное
неудобство.
Моей жене будет тяжело, если я буду лежать, это нужно ухаживать, это какие-то памперсы, это что-то какая-то паллиативная там, медицина и так далее. Это все достаточно сложно, но я хочу сказать и увидеть и многих-многих людей. Я с кем я был дружен. Мне хочется это вот подвести эту последнюю черту. Мне не хочется внезапно просто исчезнуть, раз меня нет. Конечно же, это легче намного, то есть раз ты никому не достал никаких проблем, ты просто, тебя там привезли, я не знаю, в крематорий отправили, сожгли, урну выдали, и все на этом закончилось. Я просто первый раз недавно был в крематории, никогда не был в Москве, и поэтому у меня даже такой опыт появился. Но, конечно, Елена, я тут не собираюсь вас переубеждать, но мое мнение именно такое, потому что мне кажется, что я за то, чтобы отношения были плавно прекращены, нежели вот этот произошел разрыв.
Сообщение от Александра. Как супруг может помочь другому, который болен?
Быть рядом. Быть рядом, потому что это самое ценное, что может сделать супруг. Быть рядом. И я думаю, что болезнь — это то состояние, когда вот здесь вот нужна такая особая большая любовь для человека. И если супруги любят друг друга, если вот у них есть эти настоящие отношения, то тогда там будет проявляться эта любовь, и она будет помогать прожить это время. И я думаю, что, ведь обратите внимание, что ведь больной нуждается в уходе, вот особом внимании. Ведь так или иначе мы вот, когда мы живем, когда мы, ну, так более-менее здоровы, мы достаточно мало проявляем внимания друг к другу. Мы все заняты. Мы заняты гаджетами, мы заняты работой, мы заняты детьми, мы заняты какими-то поручениями, мы заняты уборкой, готовкой. Но мы мало времени вот так вот, глаза в глаза. Мы мало времени обращаем друг на друга. А здесь вот, несмотря... Поймите меня правильно, друзья. Вот, несмотря на вот эту ужасную достаточно картину, когда нужно поднимать человека, нужно его мыть, там, менять простыни и так далее. Пусть вот происходит очень такой тесный контакт, эмоциональный, даже физически тесный контакт с человеком. Да? Вот здесь вот проявляется настоящность человека. И вот настоящность этих супружеских отношений. У нас все достаточно поверхностно в нашем людском сообществе, потому что мы вот очень много тут тем разбираем по поводу разводов, предательств, по поводу ников там в соцсетях, там женат, не женат и так далее. Все достаточно поверхностно, понимаете? Но здесь вот, когда один из супругов заболевает, это такая тяжелая артиллерия, это достаточно тяжелая проверка на любовь, на отношения. И вот в этих тяжелых условиях вот она и проявляется, эта настоящая любовь, и проявляются и показываются эти настоящие отношения.
Любовь написала. Добрый день. Моему мужу год назад поставили диагноз рассеянный склероз. Ему всего 30. Прогнозы парализации, летальный исход. До 20 лет жизни самый положительный исход, если не парализуют.
Ну, я знаю тоже такую пару, там тоже мужчина, им 30 с небольшим, им поставили рассеянный склероз. Это такое медленное все равно угасание человека. Но вы знаете, что... Да, постепенно человек будет меняться, постепенно человек будет вот терять свои какие-то, ментальные функции. И начинайте качественно проводить время вместе с ним. Я, это путь нелегкий. Я же не говорю, друзья, о том, что это вот такой легкий путь, и надо радоваться этому. Конечно же, нет. Это путь нелегкий. Вот кому-то вот выпадает именно такой путь. Но это же не значит, что нужно выбросить человека из жизни. Это же не значит, что нужно его сдать в дом инвалидов, или, я не знаю, как называются эти дома, куда пристраивают таких больных. Хотя некоторые люди так и делают, потому что они освобождают. Но потом, как жить со своей совестью, я не знаю. Я не знаю потом, как человек будет умирать сам, если он сдал своего супруга вот в такое богоугодное заведение. Поэтому сил вам, обращайтесь за помощью к разным специалистам. Я надеюсь, что ваше окружение, близкие люди, которые вместе с вами, они тоже будут вам помогать и не оставят вас, потому что вы будете нуждаться именно в помощи, вот в такой эмоциональной помощи. И, опять же, сил вам.
По поводу специалистов есть у Натальи скептическое мнение. Нельзя это принять, все это лишь слова психолога. В жизни все совсем иначе, и ни один психолог не поможет, когда твой родной человек обречен. Юрий, расскажите, чем психолог действительно может помочь в такой ситуации?
Понимаете, я ведь не только психолог, но я еще человек, который пережил определенный опыт. И любой психолог, который что-то вам там дает, понятно, есть определенная схема, по которой работает психолог, но он еще и человек. Но я буду говорить за себя, я не буду за своих коллег говорить. То есть я похоронил брата, я похоронил там бабушку, дедушку, я похоронил маму, которая умерла у меня на руках. И я знаю, что такое смерть, я знаю, что такое болезнь. Моя мама, она с 2 лет была инвалидом, у нее был полиомиелит, и она долго лежала достаточно, и приходилось непросто. Мне приходилось непросто. И я знаю, что такое, я знаю, что такое прожить горе, когда ушел, например, мой брат. Мне было всего лишь 25 лет, тогда я еще не был психологом, понимаете? Я знаю все эти стадии на самом себе. И я помню этих людей, которые как-то старались мне помочь, и я никому не верил, я всех их отвергал. Там, я был на третьей стадии вот этого процесса горя, мне было абсолютно индифферентно до них. Понимаете, я думаю, что психолог, конечно же, он не сможет влезть в вашу шкуру. Конечно, он не знает всех деталей, всех тонкостей, но вы нуждаетесь в помощи, вы нуждаетесь в поддержке, вы нуждаетесь в том, чтобы выговориться, вы нуждаетесь в том, чтобы вот в какой-то степени ваше больное восприятие, в котором вы находитесь, чтобы ему помочь, чтобы вы видели ту реальную картину, которая происходит на самом деле. И поэтому нужен психолог, который будет вам помогать. Понимаете, потому что обидеться на весь мир, отделиться абсолютно от психологов, там, от психотерапевтов, от терапевтов, вообще от кого угодно, и вот замкнуться на своей собственной боли, ну, можно, но я не думаю, что это выход. Я думаю, что вы тоже нуждаетесь в помощи. Почему? Да потому что если ваш близкий находится в такой ситуации, вы для него нужны силами, вы для него нужны здоровым человеком, нежели вот в таком разбитом состоянии, когда вы погружены в такое горе, в такое беспокойство, и вы плачете по ночам, он это слышит, и его последние дни становятся просто мучением. Потому что человек, который лежит, он же все прекрасно понимает, если у него не ментальное расстройство. Он же прекрасно понимает, что он доставляет неудобства, он прекрасно понимает, что он мешает. А если плач каждый раз, если вы тут, ну, он как-то слышит, он догадывается, ну и что тогда? Ну, если ваша точка зрения такая, вам никто не нужен, ну, естественно, что вас никто не перебедит в этом.
Аня написала: подскажите, пожалуйста, как себя вести, если преследует боязнь потери близких, как от себя это гнать? Это очень-очень напоминает тревожное расстройство, да?
Да, это напоминает фобию, тревожное расстройство. Ну, опять, вот посмотрите, у любого страха, у любой фобии есть ноги, которые откуда-то растут. И сейчас очень трудно мне понять, откуда эти ноги у вас выросли. Потому что, возможно, почему эти страхи у вас? Они чем-то подкрепляются. Возможно, вы пережили что-то, возможно, вы видели что-то. Возможно, вам нужно пройти определенный курс для того, чтобы избавиться от всего от этого, да, но когда вы пойдете к психологу вы расскажете, то есть он вам адресно поможет, потому что вот в вашей жизни, в вашей голове, в вашем сердце есть то, что нужно проработать. Возможно, это откуда-то из детства идет. Вы что-то вот вы там не проработали, что-то вы оставили, и это вас тянет назад. И поэтому вы оглядываетесь всегда, и это вас страшит, и вы живете в страхе. Поэтому если вы уже задались таким вопросом, то давайте найдите специалиста и проработайте, пожалуйста, свое состояние для того, чтобы избавиться от него.
Сообщение от Анастасии пришло. Отчиму поставили диагноз рака, он меня воспитывал с 4 лет, но с мамой они развелись несколько лет назад, и у них общая дочка, 17 лет. Мы только недавно все узнали, что он уже полгода лежит в онкологии раз в месяц по неделе. Как прийти к нему в гости, если мы не общались? Что говорить? Что нельзя говорить? Я ему благодарна и хочу поддержать.
А вот вы же очень большая молодец, что вы, во-первых, написали, и вы написали это потому, что вы, правда, благодарны. И, естественно, что когда вам нужно прийти туда обязательно, к нему. Может быть, вы знаете, что он любит, ну, я не знаю, там, цветы, конфеты, что-то такое купить ему. И, ну, не знаю, как его зовут по имени отчеству, там, Иван Иванович, например. Иван Иванович, здравствуйте, я соскучилась по вам, я хочу, просто хотел увидеть вас и хотел сказать вам громадное спасибо за все то, что вы сделали для меня.
Ну, это набраться смелости надо, чтобы прийти, ну, это все сказать.
Ну, естественно, нужно набраться смелости, то есть не то, что какое-то сожаление должно быть, ну, мне кажется, что самое ценное, что мы любим, не то, что мы любим свыше, в чем мы нуждаемся в том, что нас любят, вот это подтверждение, что мы любимы, что нам говорят спасибо за какой-то отрезок времени, отрезок силы, которые вложили в нас. И вот когда это к нам возвращается, это очень окрыляет и ободряет, и у человека появляется смысл. Вот вы пришли и сказали там: дорогой мой, вот я так благодарна тебе, что вот в 4 года когда-то вот вы помогли мне, спасли. И это окрылит человека, понимаете? Это вот он же понимает, что рак — это такая болезнь, которая, ну, она коварная очень, то есть там борются с ней, и кому-то помогают на ранних стадиях, и кто-то вылечивается даже при хорошей диагностике. Но не у всех так все радужно бывает. И вообще, когда такой диагноз человек получает, он понимает, что, ну, смерть, она очень где-то рядом. Она рядом, да. А вот когда приходит такой человек, который благодарный, который приносит кусочек любви, который приносит кусок тепла, кусок солнца, кусок вот этого отдохновения, понимаете, я думаю, что вы намного облегчите этому человеку те переживания, те страдания, в которых он находится.
Следующее сообщение от Анны. У меня тоже муж очень сильно болеет. Я вижу, что каждый день ему все хуже, но я не могу ему помочь, и это очень тяжело.
Анечка хороший мой человек. Это нет такого способа, чтобы, когда вы видите, что вашему любимому родному человеку становится хуже, вам бы становилось легче или как-то вот, ну, перманентно, стабильно. Конечно, такого не будет. Если я понимаю вас, что вам становится хуже. Но делайте все возможное для своего супруга, чтобы его последние дни он как-то провел в любви и в вашей заботе. И потом, когда он уйдет, такой момент случится, то есть у вас будет в памяти вот это вот приятное чувство, что вы сделали все, что смогли для того, чтобы вашему любимому человеку было хорошо, несмотря на то, что вот он со временем угасает. Но так жизнь устроена, да, что есть люди, которые медленно угасают и медленно уходят. Я думаю, что вы можете читать какие-то письма ему, я думаю, что вы можете читать ему какие-то книги, я думаю, что вы, если он там способен говорить, не способен, вы можете вспоминать какие-то истории, рассказывать ему об этом. А ты помнишь, когда вот мы с тобой первый раз познакомились, ты помнишь, когда было вот это с нами, а ты помнишь, когда у нас родился ребенок, а ты помнишь, какие у него были ножки, как он косолапил, а какое слово он первое сказал. Вот у нас младший сын, ему 6 лет, у него зубы сейчас там меняются. И он их куда-то прячет, прячет, он куда-то их выбрасывает. Я говорю, Паша, где зуб? Это, где зуб? Очередной зуб. И для меня вот эти вот, как вот знаковые такие события, я не знаю, как я закончу свою собственную жизнь, но мне будет очень прикольно, наверное, слышать о каких-то вот таких фрагментах, которые делают мою жизнь более целостной. Если моя жена будет об этом вспоминать, я, конечно, может быть, мои глаза будут на мокром месте, но это вот погружение в воспоминания, погружение вот это вот счастливые моменты жизни, оно облегчает страдания, и оно делает уход человека более теплым, и более плавным, и более закономерным.
Сообщение от Виктории. У нас в семье случилось 5 лет назад такое. Ушли из жизни мой папа, который умер от рака, и мы были готовы к этому. Но в это же время, с разницей в 2 дня, у сестры умер муж, внезапно, ни на что не жалуясь. И перед тем, как это случилось, у него за рулем остановилось сердце. И до сих пор непонятно, как так, почему все так произошло. Вы правильно говорите, внезапность хуже всего.
Спасибо вам большое за ваш отзыв, и потому что остается очень много вопросов. Понимаете, и вот когда внезапно, то вот остается, во-первых, главный вопрос, почему? Почему так? И вот остается вот такое ощущение вот как будто ты не додал что-то, вот как будто у тебя что-то было, и ты не успел это отдать. Вот ты это готовил очень долго, и ты не успел это отдать. Я помню фильм, по-моему, «Баллада о солдате» она называлась. Вот там мать собиралась, она вот куда-то там бежала, и она не успела отдать узелок вот свой с теми какими-то там, какой-то едой, которую она приготовила. Вот как будто незавершенное какое-то действие. Он просто обрывается. Вот вы бежали, и вот раз, и все оборвалось. И вы остались около обрыва, и вы не знаете дальше, что делать. Ну, вот такая аналогия, которую я привожу. Поэтому спасибо вам большое за это сообщение.
Галина написала: «У меня смертельный диагноз, плачу каждый день, и дети мои это видят и задают вопросы. Как рассказать им, что мама не станет, и им придется жить одним?»
Ну, сколько вашим детям лет? И, ну, ведь вы, Галина, вы же понимаете, что ваших детей же нужно подготовить к тому, когда вас не станет. Даже несмотря на то, сколько им лет. 3 года или 15 лет. И нужно об этом все рассказать. Нужно сказать, вот мама болеет, и мама скоро уйдет. И мама вас очень любит. И поэтому мама сейчас вот будет делать все возможное для того, чтобы вы смогли жить без мамы. И вот когда вы... Понятно, что вам начать будет очень тяжело об этом говорить, потому что это противоестественно, понимаете? Вот это противоестественно матери оставлять своих собственных детей. Это даже вот противоестественно, когда детей там замуж выдают и женят. Вот мама борется, да, вот мы много тоже этих тем поднимаем, потому что мама никак это повинно не может перерезать. Потому что, ну, это противоестественно как-то, потому что мама хочет, чтобы ее, даже великовозрастные дети были рядом. Даже если маме 80, а ребенку 60, я сегодня видел картину, когда мама шла с пожилым сыном своим, ей надо лет 80, ему 60. Вот он там, она что-то идет, его воспитывает. Я так посмотрел, так мило на них, думаю, надо же, вот маме 80 лет, она переживает за своего 60-летнего, еще до сих пор его воспитывает. Ну, так вот наша мама не устроена. И поэтому вам нужно подготовить своих собственных детей. И вот перешагнуть этот барьер и начать сказать, посадить их рядом, я не знаю, приготовить какой-то ужин. И естественно, что эта новость, она их может тоже какой-то определенный ступор ввести. Но вы понимаете, вот тогда, когда вы уйдете, когда вы уже, ну, вас уже не будет здесь, на этом белом свете, то дети, они не будут так страдать, как они будут страдать, когда вы внезапно уйдете.
У нас есть звонок. Алло?
Музыка какая-то такая.
Позвонила нам музыка. Ну,
а музыка такая прям в тему, такая, да. Очень была печальная.
Так, следующее сообщение. Любовь нам написала, у которой поставили диагноз мужу в 30 лет, просклероз. Спасибо большое за ответ. Мы поддерживаем мужа вместе с нашими 3 детьми.
Ну, у вас очень... Вот как здорово, Люба, что у вас есть 3 детей, что вы все поддерживаете. Вы понимаете, ведь муж... Я так думаю, что муж знает, какой у него диагноз. И вообще, кстати говоря, Я рекомендую, советую, чтобы больной человек и чтобы близкие знали, какой диагноз, чтобы рассказали всю правду. Вот всю правду, что за диагноз, какие последствия, что будет, ну, как вообще клиника будет протекать, через сколько, там, что там вот потом будет. Чтобы врачи смогли это все объяснить и рассказать, и подготовить вас к тому, что, ну, что может произойти. Понимаете? И это очень важно. И поэтому, если вы и ваши дети поддерживают вашего супруга и проводят это время вместе с ним, и качественно проводят, ну, я очень рад за вас, потому что это особо ценное время, которое поможет вашим детям быть настоящими людьми в будущем.
Следующее сообщение от Ольги. У меня смертельный диагноз. Первый шок у семьи у меня прошел 2 года назад.
Ну да, я уже говорил о том, что процесс горя, человек проживает 5 стадий, вы можете просто, ну, набрать где-то в интернете, прочитать об этом, это доступная информация, там есть определенные рекомендации, мы не будем сегодня даже отвлекаться на это. Да, у всех по-разному это происходит, во временные сроки каждый по-разному это переживает.
Но все равно полезно знать, что именно ты переживаешь, и что это как-то систематизировано, классифицировано, и ты понимаешь, что дальше есть какой-то выход.
Да, там, конечно, там есть выход, и все по нарастающей идет, но в конце концов на 5-й стадии есть выход, и вы должны быть подготовлены, вы должны об этом знать. Поэтому вот я сейчас говорил о том, что мы должны знать всю правду от медиков, мы должны знать всю правду, мы должны знать всю правду вот о том состоянии, в котором мы находимся. Поэтому нам и нужен психолог, который нам это расскажет и растолкует, с учетом нашей специфики и с учетом, ну, вообще самих нас, вообще какие мы, потому что все мы, вроде мы все одинаковые, вроде мы как бы все одинаково болеем, но все мы разные. Все мы прожили разную жизнь, все мы по-разному реагируем на то, на другое. У кого-то там фобия, у кого-то не фобия, у кого-то есть определенный иммунитет к боли, у кого-то нет. Кто любит притворяться, кто не любит притворяться. То есть мы очень разные, и поэтому нам нужна помощь. И не бойтесь принимать эту стороннюю помощь. Она нам нужна, мы в ней нуждаемся.
Про фобии у нас есть 2 вопроса. Наталья написала: у меня панический страх воды, потому что раньше мой мертвый дядя лежал 3 дня на столе, а он утонул. Как ни старалась, не могу освободиться от этого страха.
Ой, батюшки ты мои. Ну, нужно проработать определенную схему, нужна вот...
Мы можем сказать, что Наталье стоит к психологу сходить?
Обязательно вам нужно обратиться к психологу, потому что, естественно, что когда вы подходите к воде, по всей видимости, у вас рисуются ассоциации, что там какие-то утопленники, они вас могут схватить и так далее. И вам нужно проработать, да, вот обратиться прям за конкретной помощью, и чтобы психолог с вами эту историю с вами проработал. Потому что, ну, не надо уже терпеть, потому что хотелось бы, чтобы вы и на море ездили, купались, и плавали, и получали от этого удовольствие, а не чтобы вы боялись. Потому что вот как только вода, у вас сразу ассоциация именно вот на ту ситуацию, которая у вас в детстве была, и поэтому вот вы живете в этом страхе.
Сообщение от Людмилы. Не уверена, что мы сможем точно помочь, но, тем не менее, озвучу. В 2001 году у нас умер отец от рака, и похоронили его, как сказали нам, в Сергиевом Посаде Московской области. Но мы с ним не жили на то время и не знаем, где он похоронен. А сами сейчас живем в Сыктывкаре. Посоветуйте, куда обратиться, чтобы узнать, где он и как найти его. Сложный вопрос. Мы не специалисты в этой области. Попробуйте в какие-то архивы, может быть, обратиться. У каждого кладбища у них
Ну, это есть... очень долго.
Да,
я архивы, просто... Да. Его похоронили где написано?
Сергиев Посад.
Его похоронили в Сергиевом Посаде. Год. То есть, ну, вы можете делать запросы, то есть узнать вообще все кладбища, которые есть в Сергиевом Посаде, но это лучше приезжать.
Ну, это знаете, долго, но...
Да, это долго, но да. Если у вас такая стоит цель, значит, вы... Первое, вы через интернет все это делается, вы ищете все, ну, на тот момент, когда его похоронили, действующие кладбища, которые работали в районе Сергиевого Посада, вот, и напишите туда запрос. Запросы. Если запросы не идут, я не знаю вообще, как это работает, но тогда вам нужно будет приехать. Если это очень значимо для вас, вы хотите просто найти могилу своего родственника, и там, ну, я не знаю, прибрать ее. Ну, может быть, вы даже узнаете, что он похоронен на этой могиле. Это еще факт, еще найти ее ведь нужно. Ведь поймите, что если могила заброшенная, то не так-то просто найти. У меня вот у моей жены, у нее там отец похоронен на кладбище. Мы постоянно ищем его. То есть они забывают, мы постоянно промахиваемся по этим улицам, ездим, они никак не могут запомнить ее. А там лес, там все как-то вот в лесу, в каких-то там столько комаров. И вот они, моя жена, своя собственность, со своей сестрой, они приезжают туда, чтобы прибрать могилу, и вот они каждый год не могут сразу вот определить, где она. Поэтому труд достаточно серьезный, щепетильный, трудоемкий. Но если вы поставили такую цель, вы можете найти, там фронтовиков находят, а уж тем паче, если в 2001 году умер, можно, я думаю, найти.
От Инны. Следующее сообщение. У меня панический страх смерти. Боюсь внезапно умереть и заболеть плохой болезнью. Страхи появились после родов.
Ну, опять вот, я уже отвечал на этот вопрос. То есть нужно с вами поработать. Вот, раз такое... Что-то у вас там... Что-то, как в фильме, по-моему. Что-то пошло не так с вами, если вы боитесь... Опять, что на родах произошло? Нужно вот детально об этом поговорить и потом уже вам адресно помогать.
От Никиты сообщение. Наверное, оно было адресовано к какому-то из сообщений слушателей, но просто прочтем его так. Вы живете будущим. Когда готовится к смерти близкий человек, вы теряете будущее, которое вы себе строили светлым и счастливым. Только поэтому смерть страшна. Живите настоящим.
Ну, да, согласен с Никитой, потому что настоящее нам... Нам нужно его проживать, и проживать его качественно. Вот насколько это возможно. Понимаете, можно просто стенать, можно выть, бросаться на вы, бросаться на стену и так далее. И вот у меня следующая такая рекомендация, это сконцентрироваться. Вот, если у вас страшный диагноз, если у вашего родного человека страшный диагноз, концентрируйтесь на самых дорогих людях, которые рядом с вами. Самое главное, не жалейте себя. Потому что когда вы начинаете жалеть себя или жалеть своего вот родственника, что вот он не позже, он там еще... Ой, я не знаю, может быть, вы узнали, что у вас страшный диагноз, у вас была какая-то мечта, например, съездить в Париж там или в Рио-де-Жанейро, еще, если вы еще можете передвигаться и так далее, совершите эту мечту. Но сделайте что-то, вот что-то, что вы не смогли когда-то сделать. Вот потратьте все деньги.
Вы мне сейчас напомнили фильм, там еще Морган Фримен снимался, не сыграл в ящик.
Пока не сыграл в ящик. Посмотрите этот фильм, в конце концов, да. Пока не сыграл в ящик. То есть вот поймите, это вот в нашей культуре почему-то мы начинаем жалеть, эти лица вот, с определенной мимикой, которая вот все абсолютно, все пропало, шеф все пропал, как в фильме, все абсолютно, все плохо. Даже если остался месяц, там полгода, год, это же тоже время. Это время, которое можно очень хорошо провести. Можно столько слов хороших сказать. Можно столько обговорить вместе с любимым родным человеком. И я вас уверяю, даже если дети находятся вот в этом кругу, то для детей это будет очень хороший такой фундамент жизни, который поможет им быть настоящими.
Вот именно по этой теме нам написала сейчас Юлия. У моей мамы рак легких, она не говорила никому. Брат узнал случайно и недавно. Она живет на крайнем севере в 4000 километров от нас. Я несколько раз порывалась к ней поехать, но она каждый раз плачет и просит не приезжать, потому что у меня грудной ребенок, и она не хочет, чтобы я везла дочь так далеко сейчас. Как быть, поехать против ее воли или остаться? Увы, и брат, и папа тоже говорят, не нужно, не поезжай, хотя они были за. Они чаще с ней общаются, а я не общаюсь, нет контакта уже давно. У меня трое детей, все маленькие, папа обвиняет меня в болезни мамы. Я не уверена, что я смогу все это вынести, находясь там.
Ну, сейчас есть разные средства, там, скайпы, видео, фейстайм и так далее. Вы можете поговорить с ней через компьютер.
Но нахождение рядом, да, это совершенно другой это, уровень.
Конечно, я вот к нему и продвигаюсь. Но вам надо съездить, несмотря ни на что. Потому что пока ваша мама жива, вы должны, по крайней мере, хоть с ней день прожить вместе. И вот сейчас мама, у нее рак легких. Рак легких, кстати говоря, достаточно быстро. Он быстро развивается, и человек от отека быстро умирает. Я не знаю, сколько вашей маме там отмерено жизни, но вам нужно слетать на крайний север и, может быть, взять с собой малыша и побыть с мамой там 2-3 дня. Ну, сколько вы можете, я не знаю. Я понимаю, что билеты дорогие туда. Я все это прекрасно понимаю, но постарайтесь съездить. Я... Вот вы дочь и мать. Вообще между дочерью и матерью есть особое, ну, особое отношение, особая связь какая-то. И я не хочу, чтобы вы потом, когда мама уйдет, чтобы вы всю жизнь мучили себя за то, что вы так и не съездили. Обязательно съездите, поплачьте, может быть, вместе с мамой, обнимите ее, поцелуйте, скажите, что вы ее любите, скажите ей самые теплые, приятные слова, благодарности за то, что она сделала для вас, и вы спокойным сердцем тогда вернетесь и можете ее отпустить. Пожалуйста, съездите к ней.
Прервемся на небольшую заставочку.
Сердцу не прикажешь. Так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте, поделитесь с друзьями. А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Продолжаем наш эфир. Сегодня у «Формулы семьи» тема у моего близкого человека смертельный диагноз. Разбираем, как это переживать, как не стоит поступать и как, наоборот, нужно. Очень много было комментариев от вас. Ждем еще, друзья, ваши истории. Пишите, звоните нам. Пока вернемся к началу. Юрий.
Я хочу прочитать цитату. Женщина, которая заболела раком, от которой ушел муж, у которой есть трое детей.
Они маленькие. Муж ушел именно по этой причине?
Ну, муж ушел и по этой причине тоже. То есть вот она пишет следующую цитату, вот я хочу вам ее зачитать. «Как бы страшно это ни звучало, но когда четко понимаешь, что жизнь ограничена, абсолютно конкретными временными рамками сделать мозга можно гораздо больше, чем когда этих рамок нет». И я надеюсь, что вот опыт этой женщины, пусть маленькая цитата, да, вот она не такая большая, но она достаточно емкая, она из жизни взята. Вот пусть она будет каким-то таким утешающим девизом для вас, вот основополагающим девизом для вас. И помните, я сегодня говорил, когда вы узнаете, что такой диагноз приходит в вашу жизнь, проверьте его несколько раз с разных сторон, чтобы вы понимали, что за диагноз, как он лечится, не лечится, операбельно, не операбельно, какая клиника будет протекать, что нужно делать. Это, во-первых. Во-вторых, пусть медики скажут вам всю правду. Вот всю правду вы должны знать об этом, если даже вы больны, чтобы от вас ничего не утаивали. Следующий момент, о котором сегодня тоже мы проговаривали, обязательно сконцентрируйтесь на близких людях и не жалейте себя, и не жалейте человека, который болен, потому что жалость, она особо ничего хорошего не делает, это постоянные слезы, это постоянное сожаление, это рисование таких очень страшных каких-то картин, которые будут, это как мы без тебя и так далее. Это я бы так сказал, что когда люди начинают жалеть себя или близкого своего человека, они смерть приближают еще ближе. Вот этот вот финальный звонок. Следующий момент. Расскажите близким, что происходит. Вот если вы узнали, очень жалко, когда вы не говорите об этом. Близких надо тоже подготовить. Даже если есть дети, мы сегодня про детей говорили. И вот последнее сообщение как раз было о том, что мама очень долго терпела, ничего не говорила, потому что ей было жалко. И вот сейчас дочь мечется буквально, ехать ей или не ехать туда, и потому что она может потерять маму, так и не поговорив с ней. Как только вы узнали об этом, это честно. Я за честные отношения в семье. И я бы хотел, чтобы вы рассказали об этом. Чтобы вы рассказали, что, ну, что с вами происходит, чтобы вы вместе, ну, распланировали, поняли, что вам делать, и чтобы вы эту беду разделили на всех. И последнее. Напишите список того, что бы вам хотелось сделать. С кем вам поговорить, кому написать, какие там документы составить. Может быть, вот как я сегодня говорил, может быть, помните, есть такая фраза «увидеть Париж и умереть». Может быть, слетать в Париж на один день. Может быть, заказать там такси, сделать круг и обратно сесть на самолет и улететь домой. Напишите список этот. И понимаете, что, ну, так или иначе, не упускайте эту возможность прожить эту жизнь качественно. Даже тогда, когда кажется, что уже все. Еще не все. Еще есть время. И это время, друзья мои, проживите так, чтобы это было особо ярким временем для вас и для ваших близких.
Наш эфир подошел к концу. Сегодня он получился достаточно сложный и не такой веселый, как обычно, но, друзья, надеемся, очень полезный. Услышимся с вами в будний день в 14:00, то есть в понедельник, и желаем вам хороших выходных и прощаемся. До свидания.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья и любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.